Для американцев аут, да? Для русских сами подпустили.
Для Миши стучик тоже?
Ну да, их нет, по чуть-чуть. Ну,
можешь вас пробовать.
Кто будет разговаривать?
Еще и муро, да? И потом лун брейк.
Можно с этой точкой. Да, можно еще раз
подвинуть. Какой урок сейчас? Биология? Гомилетика. Хорошая вообще. Педагог.
Прошу прощения, сегодня немножко такая заминка была с расписанием. Все, помолимся? Давайте споем «Ты мой Бог святой». Один куплет. Или мы уже пели это?
Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое.
Расходитесь, братья. В прошлый раз мы говорили о текстовой проповеди, да? Давайте вспомним так вкратце, быстренько, что мы, о чем мы говорили в прошлый раз. Угу. Чем она отличается от тематической проповеди? Все пункты, главные пункты вытекают из этого текста, да? Потому что подпункты иногда не могут быть и основаны на других текстах Библии. Хорошо. Братья, мы сегодня перейдем на разъяснительную проповедь. И сейчас будет один урок до обеда, после обеда еще второй урок. Им нужно, чтобы вы вписались в эти два урока с разъяснительной проповедью. Да, ну вы знаете, разъяснительная проповедь – это, можно сказать, самый такой сложный вид проповеди, да. Да, это более учительская проповедь, и она разъясняет текст Писания. Мы сейчас увидим, почему она сложная. Как? Разъясняет, да? Просто я смотрю так на по прошлой теме, может быть, какие-то мысли еще добавить, но времени нету. Давайте мы прочтем определение разъяснительной проповеди. Разъяснительная проповедь называется «такая проповедь, в которой достаточно большой отрывок из Писания, истолковывается относительно одной темы. Большая часть материала берется непосредственно из этого отрывка, где не только основные пункты, но и подпункты вытекают из текста Писания и основаны на одной главной мысли». Поняли? Еще раз. Сразу видим, что это не такая уже простая проповедь.
Текстово только углубить.
Как? Брат, я хотел бы проходить, но сегодня мы пройдем разъяснительную проповедь, и потом завтра, возможно, еще немножко так. Да. Потому что по плану мы не успеваем немножко. Нам осталось еще 6 дней. Братья, давайте сейчас еще немножко, еще один раз прочитаем и вдумываемся, или будем так расшифровывать вот это определение. Разъяснительной проповедью называется такая проповедь, в которой достаточно большой отрывок из Писания истолковывается относительно одной темы. То есть, первый пункт, который упоминается здесь, или первое требование, большой отрывок Писания, да? Но он истолковывается относительно как одной темы. Например, в послании Якова, там какая тема стоит в начале? В первой главе. Об искушении, да? Мы можем брать вот эту главу, там даже, может быть, не всю главу, там последние стихи можно как упустить. И берем вот эту главу, и вся глава говорит об искушении. Ну, там есть и другие побочные темы. Но мы вот этот отрывок берем для проповеди и разъясняем для проповеди, но относительно одной темы. То есть, не распыляемся намного. Там есть о богатых сказано. Там есть о том, что 12 колен находились в рассеянии, да? В начале, в первом стихе. Много чего сказано еще. Но мы разъясняем вот этот текст относительно одной темы. Да. Почему? Потому что каждая глава, ну, каждый отрывок из Писания, он имеет определенную какую-то цель, да? Апостол Павел, скажем, написал какое-то послание, там, Филиппийцев, вот, например, вы сейчас изучаете по экзегетике, или другое послание, и он в этом отрывке Писания, он имел определенную цель, не так ли? Не знаю, сейчас по Филиппийцам не могу вспомнить какой-то пример. Но без разницы. Любой отрывок, который мы возьмем, автор имел определенную цель через этого отрывка. И хотя в этом отрывке есть и побочные темы, есть и о том, что, скажем, апостол Павел был вознесен на третье небо, есть и там другие какие-то исторические факты, там, данные. Но мы на это не обращаем внимания. Мы, если хотим говорить текстовую проповедь, в первую очередь должны понять, что проповедь должна держаться одной темы. И эта тема очень важна, чтобы она соответствовала той теме, которую автор хотел передать. Не просто мы выбрали вот эту тему для себя, и мы будем говорить на вот эту тему. К примеру, берем послание Якова, первая глава. Я хочу говорить о богатых. И читаю, и хочу приготовить разъяснительную проповедь. Читаю первую главу. Братья, вы помните первую главу послания Якова, или не очень сейчас так по памяти? Давайте мы прочитаем ее. Первая глава послания Якова.
Как понять вопрос? Что означает достаточно большое отрывок из Писания? Какое ограничение?
То есть, от четырех стихов и больше.
Четырех стихов и больше, это уже разъяснение. Давайте текст.
Да. Ну, почему говорим эти цифры, потому чтобы это было как определение, или как было такие общие, ну, понятия. Но иногда бывает и три стиха, и тоже может быть разъяснительная проповедь. Иногда и шесть стихов, это бывает текстовая проповедь. То есть, это общие такие понятия, а четырех стихов и больше. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Ну и дальше там уже немножко, ну, как бы другая тема идет, хотя ее тоже можно отнести к искушению. Братья, мы, например, вот прочитали вот этот отрывок, да? Мы хотим подготовить на вот этот отрывок проповеди здесь 16 стихов. Мы хотим подготовить текстовую, то есть разъяснительную проповедь. Теперь, к примеру, я сейчас прочитал это и смотрю, здесь говорится: «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто без упреков, и дастся ему. И просит с верой, немало не сомневаясь», и так далее. Я хочу сказать проповедь на основании вот этого отрывка, разъяснительную проповедь, но она будет о теме мудрости. Например, да? Я начинаю объяснять, что такое мудрость, что если не достает, мы должны просить у Бога. Я вроде бы все правильно объясняю. Но является ли тема мудрость главной темой вот этого отрывка? Нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что разъяснительная проповедь должна больше как бы придерживаться одной темы, для нас очень важно в первую очередь, чтобы мы изучили очень хорошо вот этот текст, который мы хотим передать или разъяснить людям, и понять, какая же там все-таки главная тема. Какая же мысль там идет в этом стихе, то есть в этом отрывке. Для этого разъяснительная проповедь требует намного-намного больше усердия и изучения вот этого отрывка. Необходимо намного больше узнать исторический фон, культурный фон, узнать общее положение, которое были на то время, и в каких ситуациях было написано вот эта глава или вот этот отрывок. Только тогда мы сможем определить правильно тему. Вот это я вам показал сейчас пример о том, как можно неправильно найти тему и пытаться ставить разъяснительную проповедь. Теперь дальше мы смотрим в определении, что такое разъяснительная проповедь. Большая часть материала берется непосредственно из этого отрывка, где не только основные пункты, но и подпункты вытекают из текста Писания и основаны на одной главной мысли. Что получается у нас? Так, карман положу. Что получается у нас? У нас вот этот текст. Вот первый стих, второй стих, третий стих, четвертый стих и пятый стих. Вот так. Теперь, здесь в каждом стихе объясняется какая-то часть или какая-то определенная грань главной мысли, да? Мы хотим составить разъяснительную проповедь. Теперь, первый пункт этой проповеди. Мы сейчас упускаем вступление, упускаем все остальное, мы берем сразу же пункты. Вступление это в самом конце готовим для проповеди. Вот первый пункт, да? Первый пункт у нас, или в нашей проповеди, это научимся правильно обозначать, чтобы не вести заблуждение. Первый пункт. Он говорит из первого стиха. Например, иногда бывает, что первый пункт, он выясняется из двух стихов, вот так, вместе, но без разницы. Первый пункт, он говорит из первого стиха. После этого первый подпункт 1:1. Тоже отсюда берем. Тоже здесь разъясняется. Второй пункт. Вот отсюда берется. Может быть, с третьего стиха, да? Под пункт 2:1 или 2:2 или 2:3, там в зависимости от текста, тоже здесь он находится. Тоже в этом тексте.
Но не обязательно в 3 стихе. Если второй подпункт 3, то он может быть или чуть выше, или чуть ниже.
Еще не раз.
Подпункт в разъяснительной проповеди, он именно из этого отрывка, но может не из того же стиха, что это.
Да, но он тоже должен быть основан именно на вот этом тексте. Да. Вот этом тексте, чтобы он не вытекал из каких-то других текстов.
Если это другие тексты, то это уже текстовая.
Это уже текстовая проповедь, или бывает иногда даже смешанная проповедь, и там совмещают все вместе, и то есть, ну, это уже трудно для слушателей. А если мешаешь, зачастую или, как правило, непонятно?
Ну, какие-то исключения, да, из этого.
Исключения, мы знаем, что всегда бывают исключения. Но я говорю, что когда мы мешаем проповеди, почему вот мы изучаем вот эти разновидности проповедей, да? Чтобы мы, когда начинаем изучать, то есть, или готовить проповедь, чтобы мы сразу определились, какую проповедь я хочу приготовить. То есть, мы должны как бы себя настолько хорошо воспитывать в этом плане, чтобы мы знали, я хочу приготовить тематическую проповедь. Если хочу приготовить тематическую проповедь, значит, я не буду проповедовать на вот этом тексте. И не буду всю тему свою строить на одном тексте. Тема не может строиться только на одном тексте Священного Писания, не так ли? Любая истина из Писания, она не строится только на одном тексте. Она подтверждается еще многими другими. Значит, у меня будет тема, и все пункты будут говорить об вот этой теме. Это в тематической проповеди. Если хочу текстовую проповедь приготовить, значит, я определяю сразу, все мои подпункты будут истекать из этого текста.
Текстовая, текст должен быть богатый, правильно? Не просто так взял.
Да, не все тексты подходят для этого, это естественно. Это мы должны найти вот это. Ну, не все тексты подходят. Хорошо.
И все разошлись по домам.
И самое главное, братья, чтобы мы сразу поняли, какую проповедь мы хотим подготовить. Если мы не определили для себя вот эту какую проповедь, тогда нам трудно приготовить ясную проповедь. Почему? Потому что я в первом пункте объясняю тему, которую я вначале сказал, да? Во втором пункте я уже успел и текст прочитать, какой-то главный текст. Я уже объясняю вот этот текст, который я прочитал. В третьем пункте я тоже вот этот текст объясняю. А в конце я опять делаю заключение на ту тему, которую вначале я сказал. И тема, может быть, даже вообще не имеет ничего общего с текстом, который я прочитал. И слушайте, когда слушают такую проповедь.
Ну, вот это с левой стороны, где это стихи Писания. Которые...
Да, это как бы стихи Писания, это наше, это для разъяснительной проповеди.
Можно спросить? Ну, вот всегда как-то переживает, вот брат, когда приводил пример, вот брат 30-40 минут говорит, вот брат Александр Дима или кто говорил, вот я пытаюсь уловить все это время, и он говорит, мне не получается даже уловить для себя назидание. Вот как вот к такому проповеднику, скажем, более старшему меня, подойти, это, ну, не то, что объяснить, я не имею это права, потому что он старше. Вот как это поесть, чтобы он понял?
Книжку принимать.
Братья, первый мой ответ, это не по гомилетике, это больше идет по пастырскому служению. Как подойти и все такое. Да, но в таких случаях это как раз хороший пример, когда проповедь смешанная.
Да.
То ли разъяснительная, то ли там тематическая, то ли текстовая. То есть не поймешь. Вот так он все собрал, и в конце его спросишь по собранию, о чем ты хотел проповедовать? Или какая главная мысль твоей проповеди? Ну, брат, я и о том хотел сказать. Да?
Мысли свои просто рассказал.
Да.
Духовные мысли, это слово.
Просто размышления на каком Словом Божьем. Хорошо. Братья, почему я еще один раз развернулся ко всему вот этому объяснению? Потому что нам важно определиться.
Разъясняем первый стих. Первый пункт по первому стиху. Подпункт тоже должен быть с первого стиха? Или может быть где-то?
Братья, скажу, как правило, идет обычно хронологически, то есть последовательно. Если первый пункт у меня из первых двух стихов, например, да, то тогда подпункт тоже здесь находится, в этих двух стихах. Тоже здесь он объясняется, тоже он уже дается нам. Но иногда бывает исключение, что подпункт находится в пятом стихе. Да? То есть ответ на вот этот первый, который вопрос был задан в первом стихе, мы находим его в пятом стихе. Но в этом тексте. Нет, в этом тексте. В этом тексте, да. Потом...
Как? Можем перепрыгнуть на пятый стих.
Да, да, удается. Но, говорю, как правило, оно идет в порядке, в последовательности, но иногда бывает такое. Потом мы посмотрим еще одно из разновидностей разъяснительной проповеди. Там допускается, но при определенных условиях, допускается брать для подпункта, брать еще какой-то другой текст. Но при определенных условиях только. Разъяснительный. В разъяснительный. Для подпункта, так же самое, как тематически. На подпункты можно брать другие, то есть...
Ну, то есть тексты, именно для подпункта.
Да, в тексты, да, текстовые.
Есть исключение для разъяснительных.
Да. Но это при определенных условиях, потому что иначе оно теряет уже свое определение как разъяснительное. Хорошо, братья.
А будет текстовое тогда, вот и вся беда.
Будет, да. Ну, если будет текст, то хорошо, а если смешано, то труднее. Читая это определение, мы в первую очередь отмечаем, что в основе разъяснительной проповеди лежит достаточно большой отрывок из Писания. Такое...
Извиняюсь, что это сбил вопрос. Но, скажем, если у меня текстовая послоповедь, и у меня, скажем, несколько подпунктов из этого текста, скажем, два из этого, а два из ста, что это будет, каша?
Два из этого, а два откуда?
Два из Писаний послоповедь, скажем так.
Пункта?
Не, подпункта.
И мы говорим, что в текстовой можно так. Подпункты можно брать из другого места.
Ну, а из этого, потому что как бы, это как бы она и на это будет похожа, и на разъяснительную, что подпункты и отсюда, из других мест, понимаешь?
Нет, но если вы берете достаточно маленький отрывок, до 4 стихов примерно, для текстовой проповеди, то тогда она не будет разъяснительной. Пожалуйста.
А можно так понимать, разъяснительная проповедь, она как бы построена индуктивным методом, да? Не выходя за пределы этого отрывка или главы, или там полглавы. Ну, то есть, как в контексте этого отрывка, да?
Главная мысль, вся главная мысль, вся она сокрыта в этом. И да, ее, да, ее основные пункты, все вот сокрыты в этом стихе, в этом тексте, который мы прочитали, да, в отрывке. Потом уже некоторые подпункты, сказал, что там потом еще посмотрим, некоторые подпункты при определенных условиях можно брать еще из других мест из Писания. То есть, подтвердить, да, да. Для подтверждения. Но все это все основано, на, опять-таки, на этом тексте. То есть мы разъясняем, разъяснительная проповедь, очень просто. Мы разъясняем определенный отрывок Писания.
Разбор
вот этого отрывка Писания. Но мы разъясняем его с определенной темой. То есть мы в первую очередь находим вот цель написания этого отрывка. Вот эту тему находим. Читая это определение, мы в первую очередь отмечаем, что в основе разъяснительной проповеди лежит достаточно большой отрывок из Писания. Такой отрывок может содержать несколько стихов, а может включать целую главу и более. Для удобства мы воспользуемся минимальным отрывком в 4 стиха, да, чтобы так, чтобы для нас было определение. В 4 стиха. И не будем оговаривать, какое же количество стихов следует считать максимально. То есть максимально бывает даже на всю книгу. Идет разъяснительная проповедь. Там книгу пророка Иона. Я слышал разъяснительную проповедь.
Я обычно не читаю сюда.
Смотря каких обстоятельств. Кроме того, братья, кроме того, определение утверждает, что достаточно большой отрывок из Писания истолковывается относительно одной темы. Группу стихов, составляющую основу разъяснительной проповеди, называют разъяснительным блоком. То есть в этом отрывке есть группа стихов, которые объясняют вот эту тему. Определенно вот эта группа стихов, которая она является как бы стержнем всей вот, всего вот этого отрывка. Вот, это, вот эту группу стихов называют разъяснительным блоком. Он состоит из некоторого количества стихов, объединенных с центральной темой. Вот мы прочитали, к примеру, вот Якова 1 глава, да? Здесь мы увидели, что есть блок стихов. Он из двух частей состоит. Первая часть в начале. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения. И дальше. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, получит венец жизни. И так далее. Там в искушении никто не говорит, что Бог меня искушает. Вот это блок разъяснительный, который дает разъяснение на весь отрывок. И потом мы, воспользуясь вот этим блоком, вот этим, как бы, вот этими стихами, которые они дают тему всей этой главы, используясь вот этими стихами, мы можем объяснить, почему здесь сказано о богатых. Задумались когда-нибудь, причем тут богатость искушениями?
Что они вводят в искушение.
Они вводят в искушение. Да. Может быть и такое. Такое тоже случается. Но здесь немножко другой, иной смысл. Да, здесь немножко другой смысл. Почему? Потому что там были и богатые, и бедные в одной и той же церкви.
Вот с ними и проблема, что
ли? Да, ну, это, конечно, это экзегетика.
Ты веришь по первой главе?
Первая глава послания Якова. Нет. Я именно что и говорю, что разъяснительный блок считается об искушении. Все стихи, которые говорят об искушении. Потому что эти стихи, они дают тему всего вот этого отрывка, который мы прочитали. По 16 стих, да? А вот, мы готовим на вот этот отрывок проповедь.
Серебролюбие всех зол.
Корень всех зол. Ну, это опять, мы уже уходим от этого отрывка. Это может быть потом где-то на каком-то подпункте. Но вначале мы должны определить, почему вот апостол Яков разместил именно в этом месте, между вот этими стихами, стихи о богатых. Почему он начал вдруг о богатых говорить? Какое отношение имеют богатые и то, что он говорит богатым, со всеми искушениями, которые там описываются? Ну, братья, я сейчас не о том, чтобы мы сделали вот этот разбор, да? Но мы должны, если готовим проповедь, мы должны вот этот разбор сделать сами. И это целое изучение вот этой главы, то есть целый курс изучения этой главы. Но зато, когда мы изучили все вот это получается все равно, что месячный разбор в церкви. Там изучай, вот этот месячный разбор ты сам его должен сделать. И потом на вот этом отрывке сказать проповедь. Это будет богато. И она считается самой эффективной проповедью, разъяснительной. Потому что все истины вытекают из текста. Все, что мы говорим, все основано именно на вот этом тексте. И что может быть сильнее, чем то, что было составлено в таком же порядке, как бы Богом. Хорошо. Далее в определении говорится, что большая часть материала берется непосредственно из отрывка. Мы уже об этом говорили, что большая часть материала из этого отрывка берется. В определении есть важное выражение, которое не следует упускать из виду. Давайте снова вернемся к началу определения. Разъяснительно называется такая проповедь, в которой истолковывается достаточно большой отрывок из Писания. Хорошо подумайте над первыми словами. В проповеди мы должны раскрыть смысл Писания. Пояснить его. В этом и состоит суть разъяснительного проповедования. Смысл Писания сделать ясным и понятным. Однако, чтобы достичь этого, мы должны тщательно изучить детали текста. Всегда помните, что целью разъяснения смысла Писания – должно быть соотнесение прошлого и настоящего, раскрывающее практическую ценность библейской истины для слушателей. То есть прошлое и настоящее. Прошлое, когда было написано, а настоящего вот сейчас, то есть к нашей жизни. То есть какое соотношение имеет то, что тогда было написано, богатое и все такое, с настоящей нашей жизнью. Потом давайте сейчас посмотрим последовательность исследование библейского текста при подготовке разъяснительной проповеди. Это очень важно. Это, считайте, это целая герменевтика здесь.
И вот это, мне кажется, самое трудное проповеднику, чтобы держать речь последовательно, да?
Зачастую, да. Потому что проповедник мыслит по-своему, у него какая-то своя мысль, он пытается к этой мысли, все тексты уже подогнать, и не всегда мысль проповедника является последовательной. Последовательность исследования библейского текста при подготовке проповеди разъяснительной остается такой же, как и при подготовке текстовой проповеди. Мы не будем рассматривать этот вопрос снова, так как он обстоятельно рассматривается в разделе текстовой проповеди, страница 41. Там идет молитва и так далее. Но здесь посмотрим некоторые другие моменты. Какие различия есть между текстовой проповедью и разъяснительной проповедью? В этом разделе мы попытаемся дать ясное представление об отличии текстовой проповеди от разъяснительной. Мы уже знаем, что текстовая проповедь – это проповедь, в которой основные пункты вытекают из текста, представляющим собой короткий отрывок Писания, обычно из одного-двух стихов, иногда и даже из части стиха. Для разъяснительной же проповеди берется более значительная часть Писания, целая глава или более, где из текста вытекают не только основные пункты проповеди, но и подпункты. В текстовой проповеди основные пункты, вытекающие из прочитанного текста, определяют направление мыслей в проповеди, позволяя проповеднику подтверждать подпункты другими текстами Священного Писания. Разъяснительная же проповедь обязывает проповедника формулировать все подпункты, так же, как и основные пункты плана конспекта, из того текста Писания, взятого в основу проповеди. Таким образом, вся проповедь должна состоять из разъяснения определенной части Писания, а текст становится основой всей проповеди. Братья, ясно это определение или нет? Я думаю, если что, дома еще прочитаете. Если будут вопросы, мы завтра еще порассудим. В Священном Писании встречаются тексты, которые, несмотря на то, что они состоят только из одного или двух стихов, являются настолько емкими, что на основе их можно построить не только основные пункты, но и все подпункты. Такой текст может стать основой разъяснительной проповеди. Я вам скажу, что я не часто слышал проповеди разъяснительные. Не часто слышал. Рома говорил, да? Я помню, когда-то мой брат приехал, года полтора или два года назад приехал в Америку, и он там изучал Евангелие от Матфея, для себя так он занимался, как раз по этой книге, по Евангелию от Матфея. И вечером приходит на собрание, ему предлагают проповедь в пятницу. И он говорит: Миш, ну я не знаю, я не готовился, ну, так что определенно какую-то проповедь сказать. Я говорю: ну а ты, что, ты же там сейчас вроде по Матфею изучаешь. Я говорю: ну хорошо, я скажу проповедь на вот этом отрывке. Действительно, он вышел и сказал проповедь на определенном отрывке, и эта проповедь была объяснение вот этого отрывка. Все пункты, подпункты, все они то есть были составные вот этого отрывка. И была неплохая проповедь, хотя ничего большего не употреблял, кроме из того отрывка. Такая проповедь называется еще гамилио, то есть текст, разъяснительная проповедь называется еще как гамилио. Да. Слово сказано на одном отрывке. То есть проповедь, слово или проповедь сказано на одном отрывке. Наш первый план-конспект построим на тексте из послания Ефесянам, 6 глава, 10-18 стихи. Исследование предложенного текста Ефесянам 6, 10-18 позволит сделать вывод, что Павел говорит здесь о духовной брани христианина и желает познакомить нас с различными подробностями, относящимися к этой борьбе, чтобы нам быть побеждающими воинами. Рассмотрев текст более внимательно, видим, что в стихах с 10 по 13 апостол призывает верующего быть храбрым и бесстрашно стоять перед лицом врага. Братья, давайте для начала так мы прочитаем этот отрывок. Ефесянам 6 глава. С 10 по 18. Вот так начнем читать от брата Саши. И вот так туда, по одному стиху, братья. Так, чтобы и стоя.
6 глава с какого?
С 10 по 18.
Не стоя?
Стоя, стоя. Так, чтобы немножко оживиться.
По одному, да, стиху?
Угу.
Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Дальше, братья.
Наша брань не против крови Божьей, но против начальств, против властей, против мироправителей, тем и века сего, против духов злобы поднебесной.
Угу.
Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять.
Угу.
Итак, станьте цепляться в числа ваших истинного и облекитесь в троне праведности.
И обув ноги в готовность благовествовать мир.
Об больше всякого возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого.
Дальше.
И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие.
Меч духовный или меч Духа?
Меч Духа здесь. Ответ.
Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Старайтесь о всем, о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых.
Спасибо. Вот мы прочитали этот отрывок. Исследование предложенного текста позволит сделать вывод, что Павел говорит здесь о духовной брани христианина и желает познакомить нас с различными подробностями, относящимися к этой борьбе, чтобы нам быть побеждающими воинами. Рассмотрев текст более внимательно, видим, что в стихах с 10 по 13 апостол призывает верующего быть храбрым и бесстрашно стоять перед лицом врага. Так оно или нет, братья? Давайте мы посмотрим 10, 11, 12, 13. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам было, можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». О чем говорится здесь? Да, и цель вот этого отрывка, какая вот весь смысл вот этого отрывка, вот так, чтобы мы одним выражением. А? Давайте возьмем еще один раз 10 стих. 10 стих, братья. Прочитайте кто-нибудь 10 стих.
Еще раз, да, пусть. Да.
Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Этот призыв является началом вот этого отрывка, да? И он является как бы даже заголовком всего вот этого отрывка. Наконец, братья мои, укрепляйтесь. Ну, и здесь говорится, как укрепляться Господом и могуществом силы Его. Вот, когда мы прочитали с первого раза этот отрывок, нам кажется, что этот отрывок о чем говорит? О том, что нам нужно иметь все вот эти виды оружия, да? И чтобы у нас ничего не доставало. Чтобы мы все виды оружия имели у себя. Но когда повнимательнее рассмотрим этот текст, или этот отрывок, мы увидим, что все-таки здесь апостол Павел другой имеет в виду. Имеет в виду, чтобы мы не боялись, и чтобы мы всегда, вот и наконец, братья, мы укреплялись Господом и могуществом силы Его. И всегда не боялись вот этих начальств, правительств и все такое. Мы могли твердо идти против всех, как здесь написано, духов злобы поднебесных, да? Вот об этом говорится в этом отрывке. То есть, тема отрывка какая у нас будет? Давайте дадим определим тему этого отрывка.
Укрепляться могуществом Божьим.
Укрепляться могуществом Божьим. Ну и так далее. Они немножко могут отличаться друг от друга.
Фраза из одного текста, она не, как бы, не может, а надо весь, да? То есть, весь отрывок надо как-то, тема, да?
Найти, да, вот весь отрывок и найти главную мысль или цель этого отрывка, цель написания этого отрывка, да?
То есть, это должно быть словами из текста или сформулировать?
Мы можем сформулировать, можем, если это в тексте ясно написано, да, ясно выражено, можем употребить словами из текста. Как? Вот уже опять мы отклоняемся от главной темы. Главная тема.
Бог оружие может быть другое. Нет. Это он нам дает, да, это оружие.
Братья, мы сказали, что главная тема здесь какая?
Небоязливо.
Не бояться перед всеми этими духами злобы поднебесной, пожалуйста.
Это был вопрос, главная мысль этого отрывка, да.
Угу.
Первый текст мы читали, укрепляйтесь Господом. Если вопросами засыпать этот отрывок, а для чего?
чтобы можно было стать против козней. А для чего это нужно? Потому что идет брань. То есть духовная война, нам нужно вот это оружие. Ну, просто мысль, чтобы стать на эту войну.
Чтобы устоять,
да.
Чтобы устоять. И здесь даже мы рассматриваем вот такую еще мысль. Укрепляйтесь Господом. Да? Апостол Павел дальше дает все вот эти виды оружия, все такое. Но он говорит, укрепляйтесь Господом. То есть проблема какая была?
Страх.
Страх, был какой-то боязнь, да, вот такое. И он говорит, укрепляйтесь. И дальше говорит, посмотрите, ну если так будем говорить на сегодняшнем таким военным языком, у вас есть все виды оружия, у вас есть броня. У вас есть меч, у вас есть лук там, у вас все есть. Укрепляйтесь, братья. Вы не имеете причины бояться перед вот этими, которые окружают вас. У вас все есть.
Призывайте вооружить. Потому что оно есть, может быть, на славе, да, христианин ходит.
Нет, страх
там без оружия, да.
Братья, я хочу здесь такое отклонение. Отклонение сейчас сделаю от гомилетики. Если мы покаялись, если мы получили спасение, если мы получили Спасителя в нашем сердце, то вместе с Ним что мы получаем? Немножко благословения, немножко победы получаем, да? Братья, мы получаем полноту. Мы получаем абсолютно все. Мы все имеем. Только единственное то, что мы не пользуемся этим, не всегда пользуемся этим. Да, но это больше относится к посланию к римлянам, галатам, да, там очень глубокие размышления над этим, но я хочу так как бы коснуться этого, что мы имеем все вот это в Боге. Смотрите, что говорит апостол Павел сейчас, что говорит он? «Облеките все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Дальше. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашу истину, и облекитесь в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир». Это щит веры и так далее. То есть, мы имеем это или нет? Апостол Павел не говорит здесь, что приобретаете это, или достигаете, вот чтобы вы заработаете щит веры там, или еще что-то. Нет. Братья, когда вот мы говорим об этом, мы обязаны высмотреть или узнавать все, что говорит этот текст нам об этом. И также вот этот текст, вот эти истины, в контексте всего Писания, чтобы мы уже его поняли правильно. Потому что, например, если мы будем проповедовать на этот текст, братья, мы должны еще заработать вот эти оружия, да? Или еще достигать этих, ну, эти разновидности оружия. Это будет, ну, ересь или... будет большая грубая ошибка. Мы, имея Христа в сердце, имеем все. Поэтому, так, чтобы в этом плане, в плане спасения, чтобы мы не ошибались. Хорошо. Рассмотрев текст более внимательно, увидим, что в стихах с 10 по 13 апостол призывает верующего быть храбрым и бесстрашно стоять перед лицом врага. Согласны с этим или нет, братья? Вот это к чему призывает апостол Павел. Это как бы мысль всего вот этого отрывка. Павел в этих стихах говорит о состоянии духа христианина. Стихи 14-18 рассказывают о различных доспехах и оружии, которые Господь дал христианину, стоящему перед мироправителями тьмы века сего. Таким образом, мы приходим к выводу, что этот раздел можно назвать «Все оружие христианина». Можно назвать его так или нет? Но главная мысль какая будет?
Победная жизнь.
Победная жизнь, не бояться.
Храбрость
христианина, да? Но прежде чем закончить рассуждение о деталях, связанных с духовной борьбой, апостол Павел добавляет стих 18. В нем говорится, что верующему, облеченному в божественные доспехи, необходимо непрестанно молиться Духом и просить за всех святых. Тогда становится ясно, что последняя деталь, о которой говорит Павел в связи с духовной бранью, это молитвенная жизнь христианина. Теперь мы готовы изложить в форме плана конспекта три главных положения, выделяемые апостолом Павлом в связи с духовной борьбой верующего. Первое. Какое там стоит? То, что мы говорили в начале, да? Второе. Это все оружие. И третье. Молитва в жизни христианина. Как вы думаете, нормальная проповедь будет на вот этом отрывке с вот этими тремя пунктами, основными пунктами? Достаточно? И отрывок достаточно, пожалуйста.
Можно, мне нравится, что здесь вообще-то как бы о семи этих оружий говорится, как полнота. Я бы не разделял, например, здесь плюс молитва. Она как седьмая идет. Если перечислять, там посчитать всех, кто перечисляет. Как полнота.
Вот теперь, братья, хорошо, что ты вот об этом сказал. Теперь посмотрим внимательно. Что будет, если мы возьмем о всеоружии говорить? Проповедь о всеоружии. Текстовая проповедь. Хорошая проповедь, но она будет текстовая. Если мы будем говорить об этом отрывке, да, то здесь уже не стоит обратить внимание только на всеоружие. Почему? Потому что всеоружие – это часть вот этого всего большого отрывка. И мы, разъясняя его весь вот этот отрывок, мы, если остановимся только на всеоружие, или будем уделять главную мысль на всеоружие, то потеряется смысл всего отрывка. И здесь получится как бы смешанная проповедь. Мы сначала начали разъяснять, а потом остановились на одном повороте, и там мы и застряли.
Можно, если мы взяли вот, в основном проповеди с 14 по 17.
Она будет текстуальной. Текстуальной, да? Да, вот это хорошая проповедь будет, но она же будет текстуальной.
То есть, если мы берем большой, то это весь отрывок.
Текстовая или текстуальная? Ну, по книге здесь дается текстовая проповедь. Текстуальная по старым учебникам
то
было.
То есть, это из нескольких текстуальных состоит разъяснительная проповедь. Или же, получается, три текстуальных вместе.
Нет, братья, так я думаю, что не совсем правильно будет сказать, говорить. Каждый стих, он может быть проповедью, не так ли?
Да.
Каждый стих может быть проповедью. Мы даже на этих стихах, на каждом почти что можем составить проповедь. Здесь может быть даже не одна текстуальная проповедь или текстовая проповедь. Здесь может быть и 10 текстовых проповедей, да, и серию проповедей можно подготовить. На каждом доспехе может целую проповедь приготовить. Но время наше, да?
Все.
Ну, брать, мы без 10 даже заканчивать. Без 10 даже заканчивать. Хорошо. Давайте, брать, у нас еще урок после обеда, мы еще поговорим. Кто молится?
Господи, благодарим Тебя, что Ты позволил нам и этот урок иметь, получаться из слова Твоего, извлекать духовные истины. Помоги нам больше все это понимать и потом на деле все это воплощать.
Аминь.
Если фессалоникийцев изучаем, мы стараемся из текста не выходить. А здесь ты прочитал, что нужно иметь дух бодрый, знаешь, это все не является из текста, это уже свои придуманные слова.
В смысле?
Поэтому все молчали, я так подумал. Вот здесь, видишь, написано, чтобы быть смелым, это в тексте нету, поэтому филиппийцы мы берем, извлекаем из текста все слова.